Улам Аба, будущий мир. В трактате Сангедрин, Вавилонского Талмуда, в Перке Хелек, Хелек Луанам Аба, доля в будущем мире, сказаны следующие слова. Коли строили Ешвайм Хелек Луанам Аба. Весь Израиль, есть у него доля в будущем мире. Шинеймар, как сказано, вам хакулам цедиким лолам ершу эрец нецер матай масей далит пэр. Как сказано, и народ твой, все праведники, навсегда унаследуют землю, нецер матай посаженную, сад мой, масей далит пэр, изделия рук моих для того, чтобы я мог украситься на этой земле. Смеется в виду лолам аба. Однако не каждый человек получает долю в будущем мире. Есть некто, у кого нет доли в будущем мире, он теряет эту долю. И кто они? Продолжает Мишна и говорит. Тот, кто говорит, что нет упоминаний о будущем мире в Торе, и что Тора не с неба, и Апикорес, вероотступник, тот человек, который отрицает фундамент Торы и в то, что Творец является объективным, реальным, и знание его в этом мире, которое он спустил нам, оно вполне реально и конкретно. Ну, для начала, что мы понимаем вообще под Улам Аба? Что такое Улам Аба? Мы понимаем два конкретных последующих мира. Первый мир – это Улам Амишамот, мир душ. Мир, в котором, когда умирает человек, если он достаточно праведен, он получает свою долю в будущем мире. В том смысле, что его душа, она остается связанной с жизнью, связанной с истиной. И душа его, находясь в мире душ, в мире Баулам и Нишамот, она непосредственно связана с Творцом, с которым эта душа является непосредственным, самым близким родственником. А именно о наших душах сказано, что они высечены из-под престола славы Творца. Это первый мир, в котором попадают люди до прихода Машиаха. Мир Нишамот, мир душ. Второй мир – это мир Тхият Амитим, воскрешение из мертвых, который наступит тогда, когда придет Машиах, произойдет воскрешение из мертвых, и люди вернутся снова в те тела. А те, кто удостоится прихода Машиаха, у них произойдет настоящее чудо, им не нужно будет вообще оказаться в неком промежуточном состоянии, которое называется мир душ. Они непосредственно впадут туда. Одним из больших преткновений для людей является то, что в Торе, как они утверждают, на первый взгляд действительно очень сложно найти место, где было бы упоминание о будущем мире. Казалось бы, Тора в явном виде дает нам большое количество заповедей, описывает нам этот мир, и на первый взгляд напрямую нет упоминания о будущем мире. Действительно нет. Необходимо приложить много труда для того, чтобы это упоминание найти, и тогда возникает совершенно другая картина того, что же такое на самом деле действительно будущий мир. Ну, для начала, откуда все-таки из Торы мы можем выучить, что существует такое понятие, как Улам Хаба, будущий мир, то есть воскрешение из мертвых. Последняя стадия воскрешения из мертвых. Так написано в книге Шмот, в главе Ваира, 6 глава книги Шмот. Написано так. Вейдабер Элоким эль Моше, вайомер элав ани Ашем. И говорил Всесильный с Моше и сказал ему, я Бог. Варейл Авраам, Элицхак, Вельяков, Бельшадай, Ушми Хашем Лонудати Лахем. Я открылся Аврааму, Ицхаку и Якову, моим именем Шаддай, то есть что такое Шаддай, Всесильный, Шаддай, тот, кто создал этот мир в небывалом состоянии хаоса во время шести дней творения, привел этот хаос в состояние гармонии, в состояние совершенства, и так что сегодня мы не наблюдаем в этом мире абсолютно никаких случайностей. Отсюда происходит слово Шаддай, что достаточно. Вешми Гашем Лонудати Лахем, однако четырехбуквенное имя, то есть то имя, которое непроизносимо, суть которого в соединении пересечения трех слов Гаяху Вевеевье, был, есть и буду, то есть то, что Творец находится над временем, над пространством, это имя я им не раскрыл, эту сущность Творца, который над временем и над пространством, наши праотцы не видели, а мы видели это каждый раз, когда находились в храме, ибо в святой святых храма не текло время, преломлялось пространство, и действительность была совершенно не похожа на бренную действительность, поэтому именно первосвященник имел право, это имя, которое обычно не упоминают в Суе, упомянуть в святой святых Иерусалимского храма. Что написано дальше? וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בם. Я также восстановлю завет мой, дать им землю кананскую, землю проживания их, в которой жили они. Смотри, что здесь написано. Творец обещает Моше Рабейну, что он исполнит свое обещание, которое было дано Аврааму, а именно, также я исполню свой завет, свое обещание, дать им землю израильскую. Так учит Талмуд трактат Санхедрин. То есть, раз дать им, значит, получается, что наши праотцы так и будут жить на этой земле, тогда, когда она им будет дана. Во время жизни Аврааму земля не была дана. Потому что было сказано, лишь потомству твоему я передам эту землю. До тех пор, пока у Авраама не будет потомства, то он находился на той земле, будучи пришельцем, будучи гостем. В то время как здесь Творец в явном виде говорит о том, что наступят такие времена, когда сам Авраам будет жить на той земле, которая будет уже дарована его потомству, то есть ему. Когда это будет? Отсюда, говорит Талмуд, у нас есть упоминание о воскрешении из мертвых. Но для того, чтобы не так далеко ходить и не такие тонкие доказательства находить, мы можем открыть с вами книгу Бемидбар, глава 16, и найти там следующее повествование. Написано в тексте Торы, что человек, который совершает суровое преступление, написано о нем «Гикарет, тикарет, анефиш, абунаба». Отрезанием будет отрезана душа человека и грех на нем. И учит Талмуд, «Гикарет баулам азе, тикарет баулам аба», что душа будет отрезана в этом мире и отрезана также в мире будущем. А именно, дается удвоение, «Гикарет, тикарет». Отрезанием будет отрезана душа. Что значит отрезанием отрезана? Талмуд учит, одно отрезание будет в этом мире, что человек умрет преждевременно, он не доживет возраста 50-60 лет. И второе значение, что человек также получит отрезание души в будущем мире. В будущем мире он не будет иметь своей доли. В трактате Санхедрин на третьей странице написана следующая история. «Амар ле кейсар ле рабан Гамлиэль», сказал римский император рабану Гамлиэлю. «Амриту, вы, евреи, утверждаете в своей философии, для вас является фундаментальным утверждением, де ших вихай, что те, кто умерли, они будут жить». «Рага авуатар», говорит римский император, «они уже превратились в прах». «Вафа михая». Аф, прах, он может разве воскреснуть? Почему воскресать? Произошло какое-то действие, необходимо, чтобы был объект, по отношению к которому это действие может произойти. Те, кто уже находится в состоянии земли, в состоянии полного разложения, разве могут они жить? Дочь рабана Гамлиэля попросила у отца право ответить римскому императору. Отсюда мы учим, что в присутствии своего учителя, в присутствии своего отца, человек не имеет права давать ответ на галахический вопрос, то есть на ответ на вопрос, который связан с мудростью, до тех пор, пока ему не дадут разрешения. И такая галаха непосредственно сформулирована в Шульхан Арухе Йордея, который занимается заповедями, в разделе заповедей о почитании родителей, почитании учителя. Ответила дочь римскому императору, говорит: «Приведу я тебе на это пример. А именно, в городе живут два ремесленника. Один делает горшки из керамики, а другой делает из воды. Кто из них более достоин почтения и чья работа больше достойна восхищения?» Говорит римский император: «Понятно, что кто делает из воды, из керамики, из глины, все умеют делать горшки». Говорит дочь рабана Гамлиэля: «Так послушай сам, что ты сказал. Если Творец может из капли создать человека, так разве не тем более, что из земли он тоже может создать человека? Иными словами, что у человека есть шанс на создание из земли нисколько не меньше, чем так, как обычно каждый человек, каждый он и женщиной появляется». Это ответ, который дала дочь рабана Гамлиэля. Талмуд продолжает в трактате Санхедрин и приводит нам еще одну историю. «Омер лей гагумина легвия бен псиса». Обратился один вероотступник к человеку по имени Гвия бен Псиса и говорит: «Амритун демайтей хай». «Дехай майтей, демайтей хай». Вы говорите, что живые воскреснут. Те, кто живые, они умирают, а те, кто мертвые, у них есть шанс на воскрешение. Что он говорит? В чем суть утверждения вероотступника? Он говорит очень непростую вещь. Он говорит, что человек, который существует в этом мире, идет от односторонне, от процесса жизни к процессу смерти. Мы нигде не находили никаких обратных процессов. Поэтому тот, кто живет, он обычно умирает, но мы не находим нигде, что мертвые они воскресают. То есть процесс как бы односторонний. Отвечает Гвебен Псиса следующими словами. Говорит, «Ой лахем хаяви, горе вам, грешники, дамри тумайти лохаин». Если вы говорите, что мертвые не будут жить. «Де ло гаву хаин, хаин, де гавы хаин, ло коль шикен». Он говорит, «Те, кто никогда не жили, они рождаются, появляются на свет. А те, кто уже жили, они разве не могут быть созданы заново?» Он как бы дал очень простой взгляд, он говорит, что человек, который рождается, предположим, что это его первая реинкарнация, что до этого он никогда не жил, его душа не оказалась в ситуации жизненного тупика в этом мире, так что Творец вынужден был послать ее второй раз сюда для новой реинкарнации. Такой человек родился в первый раз. Если он родился в первый раз, и мы видим, что это работает, так тот человек, который уже имел практику жизни, разве у него есть меньше шансов для того, чтобы быть созданным в этом мире? Ну, очень простой ответ. Он говорит, что тот, кто уже жил, он ни в коем случае не потерял право на потенциальную возможность для вторичной жизни. Также мы находим из слов пророков повествование о том, что в Торе существует такая концепция, как будущий мир. А именно Авигаль, одна из жен царя Давида, сказала царю Давиду следующие слова, суть которых сегодня мы пишем на каждом надгробном камне. А именно, «Тие нефиш адуни црура бецрура хаим». «Пусть будет душа господина моего связана в цепочку жизни». Сюда мы видим, что после смерти у человека наступает некий период, когда человек уже не живет, однако душа его все-таки связана с жизнью, в определенную цепочку, которая, с одной стороны, не отпускает его в этот мир, а с другой стороны, дает ему возможность существования. В молитве Шма говорится о награде, которую человек получает за исполнение заповеди. При этом нет ни одного упоминания, нет ни одного указания за составляющую награды в Улам Аба, в будущем мире. А именно, сказано, что если мы будем соблюдать заповеди, «Вехаем шамоти шмуэль коль митцватайшерам», если вы будете исполнять все заповеди, которые я заповеду вам сегодня и так далее, что я вам дам? И дам я вам для животных ваших траву, и будете есть, и будете насыщаться, будет у вас дождь на небе, будет у вас много благословений, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все благословения так или иначе касаются аспектов этого мира. И это же моя Исраэль является центральной молитвой, которую мы произносим два раза в день, то, по всей видимости, все самые фундаментальные элементы там должны быть упомянуты. Почему же там нет никакого упоминания о будущем мире? Почему нет никакого упоминания о будущем мире? Ответ на этот вопрос как раз и содержится в трактате Сангедрин. А именно, я сейчас хочу сделать некое фундаментальное утверждение о том, что доля в будущем мире для еврея не является наградой, а является его неотъемлемым правом и является его неотъемлемой частью жизни. Что имеется в виду? Сказано, «Коль Исраэль ешь лахэм хэлэк лэулам аба». Весь Израиль есть у них доля в будущем мире. Что значит «весь Израиль есть доля в будущем мире»? Если удостоиться, как мы до сих пор понимали, если мы будем хорошо здесь жить, в этом мире, то тогда мы можем удостоиться доли в будущем мире. А вот если мы будем жить не так хорошо, то тогда, может быть, долю в будущем мире мы и не получим. Ответ нет. Весь Израиль есть у них доля в будущем мире. То есть каждый в Израиле создан изначально как механизм, как инструмент, он сконструирован так, что у него есть право на долю в будущем мире. Поэтому, для того, чтобы такие попасть в эту долю, для того, чтобы попасть в этот будущий мир, человеку не нужно сделать что-то такое гигантское для того, чтобы ее заработать, а человеку нужно сделать то, чтобы ее не потерять. В чем разница? Разница очень простая. Человеческий организм рассчитан так или иначе на какой-то промежуток времени, там, от 70 до 120 лет. Если человек будет нормально заботиться о своем здоровье, будет нормально и адекватно существовать, тогда его организм в нормальной ситуации так и должен протянуть. Что же происходит, если человек будет пить, курить, вести нездоровый образ жизни и так далее? Тогда он своими руками может укоротить себе этот самый промежуток времени, который ему определен. То же самое касается и доли в будущем мире. Человек – это существо, которое рассчитано изначально на две жизни. На жизнь в этом мире, на жизнь в будущем мире. Однако, как человек может потерять жизнь в этом мире, точно так же он может потерять жизнь в будущем мире. В случае, если он не сделает определенные действия или сделает определенные действия, которые лишат его этой доли. Но пока получается, что будущий мир является неотъемлемой частью жизни и создания человека в целом. Где у нас в Торе об этом написано? Когда в повествовании о шести днях творения пишет нам Творец о том, что он создал животных и создал человека, то обнаруживается один очень интересный феномен. А именно, слово «создание», которое приводится в Торе, это слово «ваицер» – «и создал». Когда речь шла о создании животных, было написано «ваицер» с одним юдом. А когда речь шла о создании человека, было написано «ваицер» с двумя юдами. С двумя юдами имеется в виду, что у животного есть только одна жизнь в этом мире. А у человека есть две жизни. То есть человек изначально был создан для двух жизней. Как то мы учим в тексте Торы, когда говорит нам Творец, что за наши заповеди, за то, что мы будем жить адекватно духовным требованиям этого мира и духовным требованиям Творца, то сказано так: «Лолам и таблыха вегэрахта ямим» – «Всегда будет хорошо тебе и продлятся дни твои». И Талмуд учит: «Лолам и таблыха буламазэ» – «Всегда будет хорошо тебе в этом мире». «Вегэрахта ямим» – «И ты продлишь дни жизни своей до будущего мира». То есть явно два благословения. «Лолам и таблыха» – «Всегда тебе будет хорошо». «Вегэрахта ямим» – «И продлятся дни твои». Талмуд учит: «Хорошо тебе будет в этом мире, а продлятся дни в будущем мире». То есть уже в этом мире ты сможешь достичь того, что называется счастье. Тебе будет в этом мире хорошо. Хорошо может быть в этом мире человеку только тогда, когда вся многомерная его структура духовных аспектов придет в состояние гармонии. Отсюда получается следующий феномен. Человек, который создан при помощи двух юдов, к счастью, прийти в этом мире, в случае, если второй юд у него не задействован, если второе начало духовное у человека не задействовано, прийти не может. Такой человек не может прийти к счастью. Животное может. Животному в этом мире хорошо практически всегда. У него есть достаточно ограниченные функции. Оно создано все только в рамках этого мира. Оно в рамках этого мира рождается, в рамках этого мира уничтожается, пропадает, умирает. Оно исполняет все свои животные функции. Ему прекрасно в этом мире. Ему не нужно благословение, если оно здоровое, это у него нормально. Человек создан для двух начал, для жизни в этом мире, для жизни в мире будущем. Поэтому человеку в этом мире, в случае, если он не гармоничное состояние, намного сложнее. Отсюда получается следующий вывод, что человек имеет две проекции своих поступков. Любой поступок, который совершает человек, имеет две проекции. Проекцию на этот мир и проекцию на мир будущий. И можно сказать в обратную сторону, что не существует ни одного поступка человека, который не имел бы проекцию на будущий мир. Любым своим поступком мы либо строим будущий мир, либо его разрушаем. Нет такого поступка, который оказался бы таким, чтобы он не воздействовал никаким образом на будущий мир, потому что мы изначально, живя здесь, живем в двух проекциях. Каждый человек такой может потерять все-таки свою долю в будущем мире, ибо очень часто мы находим в Талмуде, что мудрецы Талмуда плакали перед своей смертью, и когда их ученики спрашивали, в чем объяснение Мапешер, что за объяснение их плача, то они объясняли: не знаем мы, есть ли у нас доля в будущем мире. Это говорили, что учителя, вы не оставляете право жизни всему живому, что если вы сомневаетесь в вашей доле в будущем, то что же нам делать? В всяком случае, отсюда мы видим, что потерять долю в будущем мире таки возможно. Каков механизм? Если человек рассчитан на будущий мир, как же это возможно? Человек может потерять право на жизнь в этом мире. Например, если он совершит поступок, за которого положена смертная казнь. Человек может сказать: да, как он может мне лишать жизни? Я рассчитан на 70-120 лет здоровой жизни в этом мире. Да, но если человек совершит определенного рода поступки, то он может тем самым потерять право на жизнь в этом мире. Точно так же человек своими поступками может потерять право на жизнь в мире в будущем. Особенно если эти поступки осознанные, сознательные. Если это не грех по причине того, что он тинокши нишба, что он не может отличить правой руки от левой, он просто живет вне системы, то тогда человеку легко потерять свою долю в будущем мире. Он может потерять свою долю, но очень важно при этом понимать, что сама доля – это не награда ему за поступки, которые он совершает здесь, а непосредственное состояние и проекция, и часть его жизни, которая была предназначена для него с самого его появления. И очень интересно, что прямо из текста Мишны мы можем это выучить. А именно сказано, что «Коль Исраэль еш лахем хелек леоламаба». У каждого есть доля к будущему миру, а не беоламаба. То есть «ле» означает направление, «бе» – это нахождение. У каждого из нас есть доля в силу того, что мы созданы как существа, которые движутся по направлению к уламаба. Есть хелек ле уламаба, то, что проникнуть в этот уламаба. Как же человек может туда попасть? И как образовать необходимые заслуги? Каковы заслуги, вообще говоря, являются необходимыми для того, чтобы человек мог проникнуть в этот самый уламаба? Ну, для начала очень интересный феномен. Ведь антоним слова «уламазе» – этот мир. Был бы «улам гагу». Не «улам аба», а «улам гагу». Правильно? «Зе» – это этот. Антоним слова «этот» какой? Тот. Да? Этот – тот. Поэтому, если бы действительно мир будущий был каким-то миром, который принципиально противоречит или выходит за рамки нашего мира, тогда бы он назывался не «улам аба», а «улам гагу». Есть уламазе, этот мир, в котором мы живем. А есть уламагу, некий другой мир, куда человек придет. Что такое уламаба? Уламаба – это мир появляющийся. Что такое мир появляющийся? Тот мир, который появляется в результате нашего продвижения к нему. Появляется в результате нашего движения к этому миру. В свое время от своего учителя я слышал пример следующего рода. Большинство людей получили свое представление о в будущем мире от христианства, и даже среди религиозных балайчива сегодня это сильно распространено. Основное впечатление в том, что Улан-Абай – это некий такой хороший мир, где раздают конфеты, а ад – это место, где жарят людей на сковородке, там, видимо, плохо. И раз там плохо, то туда не надо, нужно в рай. Что такое рай? Рай – это место, где, ну, грубо говоря, я слышу такой пример, раздают конфеты. Теперь, если я достаточно наберу заслуг, значит дадут. Не наберу достаточно заслуг, значит не дадут. А если совсем не наберу заслуг, так может быть даже и вообще не пустят. Это ошибка, которая проистекает из христианского восприятия действительности. Дело в том, что Ламаба для всех людей является разной и создается их поступками. В Улан-Абе нет ничего готового. Нет ничего готового. Не то, что Улан-Абе это какой-то вот такой отдельный такой феномен, где, если пусть, так будешь жить, или даже пусть отсеки, как гостиницы. Есть комнаты победнее, есть комнаты на 20 человек, комнаты на 10 человек, комнаты на 2 человека, комнаты на 1, потом 2 комнаты на 1, 3 комнаты на 1 и так далее. Это в зависимости от того, свисы есть, и самые разные такие помещения, которые очень... зависит от того, сколько платишь, такую комнату и получаешь. Поэтому людям кажется, что Ламаба, он, в принципе, уже существует. Там уже хорошо, там есть божественное какое-то присутствие. Душа наша к этому стремится, потому что наша духовная душа, когда она живет в нашем материальном теле, ей, может быть, совсем не так здорово здесь живется, как нам кажется, а там ей будет как раз хорошо, потому что она высечена из-под престола славы Творца, она является частью Бога, она возвращается назад, и самое большое, что наша душа может желать, это видеть божественное присутствие. Шхина, наша душа желает только одного шхина, божественного присутствия. Поэтому в этом мире, до тех пор, пока наша душа не получит божественное присутствие, нам будет плохо, мы к счастью не придем. Пока не будет божественного присутствия, к счастью мы не придем, наша душа не будет удовлетворена. Мы получим какое-то удовлетворение, мы получим какой-то результат, у нас будет некая вспышка такая импульсивная, радость. И после этого она заглохнет, как и все физические феномены. Она заглохнет, нам снова станет пусто и буднично. До тех пор, пока наша душа не получит то, чего же она на самом деле хочет. Это связь с Творцом. Наша душа хочет только связи с Творцом. Поэтому важно иметь в виду, что Улам-Аба это не только место, где хорошо с духовной точки зрения. Улам-Аба, он для всех индивидуальный, разный. И каждый из нас создает будущий мир своими поступками. Каждый из нас получает именно свой Улам Аба, который индивидуален для каждого из нас, который абсолютно неповторим. Там нет ничего готового, созданного самого по себе. Только результат нашей Авудат Ашем, нашего служения, находится в Улам Аба. За 36 самых страшных грехов человеку положен карет, отрезание души. Часто точка зрения среди светских и полусветских людей, а также полурелигиозных и религиозных на три четверти, позиция такая, что я поживу в этом мире, получу в этом мире всякие удовольствия. А что касается будущего мира, во-первых, может его нет, если он даже есть, а может там не так хорошо, даже если там действительно так хорошо, то я же сейчас не уверен, что там хорошо, поэтому я как бы сознательно ничего не потеряю, если туда не попаду. Ну, допустим, там очень хорошо, мне же здесь хорошо, то что мне надеяться, а вдруг там будет еще лучше, а может не будет. Так зачем ограничивать себя здесь, в этом мире, когда я сознательно вижу ту радость, и то удовлетворение, которое мне может принести разного рода запреты в этом мире, нежели чем надеяться на какого-то рода радости, которую я могу получить в мире будущем. Зачем мне это нужно? Поэтому думает, максимум, если даже там действительно хорошо, предположим, и я получу отрезание души, то мне будет как бы все равно. Да? У меня отрезание души, у меня душа отрезает, у меня не будет. Если там были тяжелые мучения, большие неприятности, отрезание души, не отрезание души. Кто это заметил? Только мои соседи. Правильно, если меня не будет, кто заметит? Только мои соседи. А мне на них, как обычно, на соседей. Не будем пользоваться этим традиционным, известным, избитым русским глаголом. Что его это не столь глубоко волнует. В всяком случае, если сравнить чаяния его соседей с его личными интересами в этом мире, то, безусловно, он предпочтет последнее. Однако это большая ошибка. Карет не подразумевает полную пропажу человека из этого мира. Карет — это что-то совершенно другое. А именно, у каждого человека, даже тот, который получает карет, отрезание души, есть такое понятие, как шорош ха-нешама, корень души. И этот корень души всегда связан с Творцом. И он всегда остается, и в том числе в будущем мире. То есть даже тот человек, который удостоился отрезания души, его корень души все равно получает долю в будущем мире. Но чему эквивалентно такое состояние? Такое состояние эквивалентно стопроцентной инвалидности. А именно тот, отрезуемый со своей душой, он все равно получает долю будущего. Только в состоянии полной инвалидности. Он сидит на инвалидной коляске и не может пальцем шевельнуть. И смотрит, как у остальных людей там есть самые утонченные духовные высоты, по отношению к которым он не имеет никакой доли, никакой части. Ибо он находится в состоянии полной инвалидности. Он не может пальцем шевелить. Он сидит на инвалидной коляске и видит, как весь мир живет. И вся эта жизнь в будущем мире проходит мимо него. Понимаете, ощущение человека, который является инвалидом в этом мире, у него ощущение, что вся жизнь проходит мимо него. Он в ней не участвует. Но на самом деле, действительно, поскольку он не обладает теми органами, которые необходимы человеку для активного участия в жизни, то он в этом мире не участвует, он получает пособие от государства. В нормальных странах, в нормальных государствах он получает пособие от государства. В ненормальных тоже, но меньше. И ему в этом мире плохо, потому что он чувствует, что он не имеет никакого отношения, никакой связи с глубинным существованием. Почему он получает именно такое наказание? Понятно. Потому что здесь, пока он проживал в этом мире, у него не было никакой связи с истинной реальностью. У него не было никакой реальной связи с истинным Богом. Все, что касалось Бога, проходило мимо него. Поэтому, когда дошло до будущего мира, что есть не что иное, как именно картина божественного мира, то там, по определению, у него нет места в мире. Ему нет места. Он вынужден быть в состоянии инвалидности. Но он существует. Он существует, мучается, страдает. И понимает, что вся жизнь, которую он прожил, она была сделана по ошибке. Это называется карет. Стало быть, человек, который не дойдет до состояния карета, он будет находиться в каком-то промежуточном состоянии. А именно, 365 заповедей делай, 248 заповедей не делай, они все очень не случайно так созданы. 248 заповедей соответствуют 248 органам тела, как все мы знаем. Подобного рода трактовки. Эта информация получается совершенно другой свет. Человек для того, чтобы оказаться в будущем мире более-менее со всеми функциональными органами, он должен в этом мире исполнить 248 заповедей. для того, чтобы там оказаться инвалидом. Точнее, должен воздержаться от 248 нарушений. А человек, который хочет в будущем мире еще иметь какое-то большее отношение к Творцу, он должен иметь большее отношение к Творцу и в этом мире, то есть исполнять 365 заповедей, которые соответствуют материальному календарю. Что такое 365 заповедей? 365 дней солнечного календаря. Тогда, когда людям кажется, что время оно тянется само по себе, время – это аргумент функции жизни, что в жизни ничего принципиального не происходит, жизнь она сама по себе, и человек вряд ли как-то фундаментально может оказать влияние на этот мир. Так кажется многим, многим людям. И что мир практически от нас не связан. Поэтому для того, чтобы человек мог таки попасть и получить какую-то долю в будущем мире, ему безусловно необходимо эти 365 дней своей жизни наполнить соблюдением 365 заповедей. Асе заповедей дел. Зачем вообще Творец создал человека в этом мире? Об этом написано в книге Таня, которую написал первый Любавический Рэбби. Дать награду нижним. Дать награду нижним творениям. Дать награду нижнему творению, которое сможет превзойти хаос этого мира, которое сможет раскрыть пелену, которая скрывает истину, и пробраться к этой истине. Такой человек, который сможет проделать над собой духовную работу, продвинуться и стать более утонченным, такой человек, несомненно и безусловно, заслуживает связи с Творцом, что и есть награда, которая дается в будущем мире. Каждый из нас имеет уникальную возможность в условиях пелены, сокрытия хаоса этого мира раскрыть свою духовность, развить ее и увидеть этот мир принципиально иначе и привести нашу душу в состоянии большей связи к Творцу, что и приводит в конечном счете к счастью все наше бытие. Именно эта часть бытия человека и попадает в проекцию Олам Хаба. Именно она и строит долю. Исполнение 248 запрещающих заповедей и исполнение 365 предписывающих заповедей. Для полноценной жизни хорошо бы иметь весь 48 органов. Именно наше исполнение здесь этих заповедей, точнее не нарушение заповедей, приводит нас к тому, что в будущем мире мы будем иметь всю эту все эти необходимые органы. В то время как любое искажение в этом мире Цурата Адам, духовной формы человека, приводит нас к тому, что мы теряем в будущем мире множество аспектов существования, и мы приходим к урезанному, инвалидному существованию в Олам Аба. Итог. Жизнь в будущем мире абсолютно соответствует жизни в этом мире. Абсолютно соответствует. Каждый из нас, прожив здесь определенную жизнь, в будущем мире получает только проекцию этой жизни. Мы не получаем ничего такого, что там находится само по себе. Мы получаем только проекцию нашей жизни здесь, в будущем мире. Об этом и сказано в Мишне. «Коль Исраэль ешлам хэлэк бэлам аба». Каждый Израиль есть у них долю в будущем мире. То есть их жизнь в этом мире создает им долю в будущем мире. Да, но что же нужно сделать для того, чтобы ее потерять совсем? Ну, для начала придем к следующему заключению, что раз у каждого в Израиле есть доля в будущем мире, значит, получается, и у людей, которые более-менее нечестивцы, тоже. То есть нечестивец, он сам по себе, автоматически, сразу, долю в будущем мире не теряет. Почему? Потому что сказано, что кто да теряет долю в будущем мире. Об этом сказано так, что только три типа людей, три категории людей. Первое – это те, кто говорят, что не сказано в Торе о воскрешении из мертвых. Второе – что Тора не с неба. И третье – апикойрос – это человек, который отрицает проведение Бога в этом мире. Апикойрос – это не тот, кто отрицает все. Он весьма религиозный человек. Я знаком с одним ультраортодоксальным апикойросом, который соблюдает заповеди более-менее. Только отрицает божественное присутствие в этом мире, отрицает божественное провидение по отношению к человеку. Это особый феномен. Поэтому грешник, если он все-таки внутри системы, то, что называется, если он все-таки в рамках еврейского народа, он разделяет основные чаяния еврейского народа, то такой грешник, он, безусловно, получает долю в будущем мире. Конечно, урезанную долю. Долю не совсем целую, не совсем цельную. Тем не менее, он ее получает. Кто же не имеет, тот, кто куфер бейкар, тот, кто отрицает саму сущность. Почему? Тот, кто отрицает сущность, теряет долю сразу, даже если он полон изучения Торы и добрых дел. Как в свое время рассказывали про настоящий маскиль, настоящий человек, который, как это по-русски перевести, маскиль, да, период раскола, период просвещения. А некоторым кажется, что маскилим это были люди, которые шли все нарушать, нарушали заповеди, нарушали все что угодно, потому что они в науке нашли себе удовлетворение, и все им было замечательно. Нет, маскиль выглядел примерно так. Скажем, 150 лет тому назад в Литве маскиль выглядел примерно так. У него был длинный капот, длинный пиджак, длинная борода. Он в Йом-Кипур сидел у себя на балконе, ел свинину, курил сигарету и наслаждался изучением Талмуда. Маскилим выглядели так. Не были маскилим, это был интеллект. Они наслаждались Талмудом, они видели величие Талмуда. Он доставлял большое удовольствие его учить. Однако доли в будущем мире нет, потому что отрицали самое главное. Почему? Как работает эта функция? А именно, для того, чтобы человек мог иметь долю в будущем мире, ему нужно исполнять в этом мире, грубо говоря, заповеди. Теперь. Известно, что мицвот срихот кавана. Заповеди требуют намерения. А именно, для того, чтобы заповедь сработала, у человека должно быть намерение. Например, если какой-нибудь человек случайно, находясь где-нибудь в музее религии атеизма, наденет тфилин, не очень точно зная, что это такое, он так просто, ну, случайно так и оденет. И он окажется случайно евреем, то этому за заповедь не засчитывается. Заповедь это только то, где у человека было хотя бы общее намерение исполнить это, потому что так хотел творец мир. Не потому, что это правильно с точки зрения этики, эстетики, не потому, что это правильно с точки зрения марксистско-ленинской практики, не потому, что его дедушки и бабушки так поступали. Человек должен сделать это, потому что он это делает ради Бога, ради Творца мира. То есть заповедь, которую человек сделал просто так, имея любую другую мотивацию, она за заповедь не засчитывается. Почему? Потому что иудаизм – это учение в первую очередь о мотивации. А именно, в иудаизме есть вещи, которые запрещены абсолютно. Убивать нельзя абсолютно с любой мотивацией. Прелюбодействовать нельзя с любой мотивацией, какой бы то ни было. Это вещь абсолютно запрещена. 248 заповедей. 248 заповедей нужно не нарушать любым способом. А все остальные заповеди, 365 предписывающих, заповеди являются не скалярной величиной, а векторной. А именно, у каждой из них есть вектор намерения человека. Простой пример. Человек, может быть, думает, что вот он в течение всей своей жизни исполнял какую-то заповедь. Ну, к примеру, я не знаю, там, он помогал бедным. Не 10% своей зарплаты отдавал для бедных, а прямо-таки 20%. И он уверен, что сейчас поднимется на небо. И ему сразу же дадут такой приз, он так сразу получит огромный отсек. Почему? Потому что все дают 10%. Все, так сказать, ну, большинство людей дает 10%. То есть минимум того, что требуется. Меньшинство дает больше. А он давал 20, максимум того, что требуется. Исполнял заповедь, но вопрос прекрасно. Поднимется он на небо, ему скажет, все твои заповеди по стабальной системе, вся твоя цдака по стабальной системе имеет 10 баллов. Скажешь, как? Я был богатый человек, я содержал такую шиву и такую, и такую, и такую, а все мне ничего не дали. Как такое может быть, он скажет? Ему скажут, ну, во-первых, потому что у тебя была своеобразная мотивация, которая с векторной точки зрения очень слабо подтянула твою заповедь. Например, у тебя была мотивация, чтобы в газетах периодически были публикации на этот счет. Ты заботился так, чтобы об этом все знали. И ты свою награду за исполнение заповеди Цдаки получил уже в этом мире. То есть еще один аспект, который здесь очень важно сказать. Каждую заповедь, которую мы исполняем, мы на самом деле становимся партнерами Творца, так, чтобы в этом мире было хорошо. Раз уж мы коснулись языки, я хочу рассказать одну историю. Однажды один раввин из Израиля приехал в Америку и сделал некое выступление в синагоге, где сидели богатые люди, сказав, что вот служение Богу, оно как бы очень важно, существенно, а деньги, они ничего не стоят. Ну, под конец лекции подошел к нему один богатый человек и говорит, ну, уважаемый раввин, вы, конечно, знаете Тору и так далее, все замечательно, все, что рассказали, было очень толково и так далее, но вот в одном аспекте я с вами не согласен. Вы как-то так преуменьшили сильно деньги, по всей видимости, просто нет. А вот если бы они были, то, может быть, вы бы увидели, что это не так совсем мало. Например, говорит я, конкретно возьмите меня. Я вот весьма богатый человек, я помогаю и такой ешиви, третий ешиви, пятый, десятый, и семнадцатый, и даю деньги на таких евреев, и на русских евреев, и на эфиопских евреев, и на тарабарских евреев, и на синагоги такие, и на синагоги другие. Теперь максимум, что было бы, если бы я не занимался бизнесом, а был бы бедным человеком? Что было бы, что могло бы произойти? Максимум я мог бы быть средним учеником Торы, может быть, даже больше, чем средним, может быть, даже большим. Я был бы один, так я поддерживаю сотни людей. Говорит раввин, я вынужден рассказать одну историю. История следующая. Говорит раввин. Однажды жил некий человек в Литве, которого звали Раби Элиэзер Гордон. Он был молодой человек, только что женился. И тогда, как принято было в еврейских местечках, то отец невесты кормил свою дочь и ее мужа в течение скольких-то лет, пока тот учился. Так было принято в еврейском местечке. Это на идише называется кест, стол. В течение многих лет. И вот случилась такая история, что Рав Элиэзер Гордон женился. Отец его невесты был очень небогатый человек. С трудом... Он как-то зарабатывал деньги, чтобы прокормить свою семью, еще свою дочь с ее мужем. И тот несколько лет учился. И он был очень грамотный человек, очень знающий человек. И на каком-то этапе ему предложили должность раввина в каком-то местечке. Тогда говорит ему, подходит он к своему тестю и задает ему вопрос, может быть, стоит мне занять эту должность. Говорит он ему, нет, продолжай учиться. Говорит жена, ну сколько можно его поддерживать? Отвечает ей муж. А я не знаю, кто кого поддерживает. Мы же его содержим. А я не знаю, кто кого содержит. Что значит не знаю? Ты ему даешь пищу, значит, ты его содержишь. Не знаю. Прошло еще какое-то время. Раби Элиэзеру Гордону предложили место в другой синагоге, быть раввином в другом местечке, более известном, более центральном. Он снова обращается к своему тестю, спрашивает, стоит или нет. Он говорит, нет, не стоит. Снова жена не выдерживает, теща не выдерживает. Говорит, так такое может быть. Говорит, я не знаю, кто кого содержит. Наконец ему предложили Рав Элиэзеру Гордону занять должность раввина в Ешиве Тельц. И он говорит, когда он посоветовался с своим тестем, тот сказал, я думаю, что если тебе предложили такую важную должность, то там ты действительно будешь нужен для еврейского народа, тебе правильно будет принять эту должность. В день, когда он принял эту должность, тесть умирает. И тогда говорит, теща, теперь я поняла, что он имел в виду, что я не знаю, кто кого содержит. Это ответ, который раввин дал богатому человеку в Америке, показывая, что деньги, которые дает нам Творец, на самом деле он дает с какой-то целью. И поэтому, если мы даже делаем ему доброе дело, отдавая это на вздоху, совершенно не означает, что нам за это положена чрезмерно большая награда. То, что сказал Творец, смотрите, вы все ропщите на то, что заповеди такие тяжелые, так много вас ограничивают. Посмотрите, нет ни одной заповеди, которая, где бы я потребовал от вас, прежде чем я вам дам. А именно. Я говорю, отдайте десятину, говорит Творец, отдайте десятину для бедных. Сначала я тебе даю 100%, чтобы ты от них отделил десятину. Повесь мезузу на дом, я тебе сначала даю дом. А не ешь молоко с мясом, я тебе даю сначала и молоко, и мясо. Когда я тебе даю одежду из шерсти, одежду с сальном, я тебе говорю, чтобы ты ее не носил вместе и так далее. Все заповеди, так или иначе, касаются только того, что Творец дает нам. Творец дает нам этот мир, он требует от нас, чтобы мы только его не испортили. А мы периодически ропщим, говоря, что нам тяжело, что слишком много заповедей, слишком все это сложно и так далее. Поэтому мицвот црихот кавана, для исполнения заповеди требуется намерение, требуется кавана, требуется намерение. Если наше намерение, если вектор нашего намерения будет низенький, на такой заповеди далеко не уедешь. В Тане написано, что заповедь сравнивается с птицей, а намерение кавана сравнивается с крыльями. А именно, птица, у которой нет крыльев, которая отрезана крылья, она кошерная. 18 болезней существует, которые делают птицу некошерной. Отсутствие крыльев делает ее кошерной. Заповедь без каваны, она кошерная. Но она никуда не улетает. Она не может высоко подняться. У нее нет тех крыльев, которые могут ее высоко поднять. Чтобы удостоиться доли в будущем мире, нужно иметь на это намерение в этом мире для того, чтобы проекция наших поступков откладывалась на будущее. Совершенно не случайно жизнь в будущем мире называется пребывание в Ган-Эдене. То есть будущий мир – это Ган-Эден. Почему Ган? Почему сад? Почему будущий мир нельзя назвать как-то иначе? Какое это отношение имеет к саду? Что такое сад? Сад – это место, где растут деревья. Как то сказано, «Лоула миршу эрц нецер матай маасей далит паэр». «Навсегда унаследуют землю, посаженную рукой моей, изделие руки моей для того, чтобы я, Творец, мог украситься им». Что такое дерево? Дерево имеет корень, из которого протекают ветви. Корень, фундамент еврейского корня заключается в том, что такое эмуна, вере. В вере заключается наш корень дерева. Для жизни в будущем мире надо, находясь в этом мире, осуществить посадки своих деревьев в будущий мир. Как сказано за некоторые мицвот, сказано, что керем каям лолам аба, вепирот лолам азе, что керем, главная награда мы получаем в будущем мире. Те заповеди, у которых нет шиур, заповеди, за которых нет, исполнение которых не ограничено. Например, такие заповеди, как милосердие, нет ограничений милосердия. То есть, те заповеди, которые достаточно исполнить одноразово, например. 7 дней Песаха есть мацу, 8-й день не нужен. Ну, у вас за границей нужен 8-й день. А в земле Израиля праздник Песах 7 дней. Тфилин нужно одеть раз в день, ты уже исполнил заповедь. Что же касается заповедей Асе, у которых нет никакого ограничения. Например, милосердие, посещение больных, помощь нуждающимся и так далее, Все это приводит к тому, что у нас возникает за исполнение заповедей керен бауламаба. То есть, что такое керен? Главный фонд отправляется в Аламаба, а только пирот, только фрукты с этого фонда, то есть процент с этого фонда, мы получаем награду в этом мире. Человек, который создан речением Бога Ваицер с двумя юдами, должен иметь намерение осуществить свои действия также на Уламаба. А именно, для того, чтобы наши заповеди откладывались и имели проекцию на Уламаба, нам необходимо иметь для этого какое-то намерение. Нужно иметь каваны. Если у нас нет этой каваны, то наши действия умирают вместе с нами. Если у нас нет каваны своими действиями оказать влияние на вечное, на то, что не сиюминутно, на то, что не пропадает, на то, что не умирает, то мы должны, безусловно, иметь в виду, что те действия, которые мы делаем, они предназначены также и для духовного мира тоже. Не только для материальной проекции. Поэтому человек, который не верит в Улам Аба, он тем самым свидетельствует, что его поступки и намерения на Улам Азе, и у него нет никакого намерения на будущий мир. То есть человек, который делает заповеди, соблюдает какие-то заповеди. Так далее. Почему? Потому что он понимает, что Бог – это объективная реальность. Что против Бога не попрешь и неправильно идти. Что Бог – он объективен. Тем не менее, он отрицает, что Улам Аба ему он неинтересен, либо в него плохо верит, либо недостаточно при его великих знаниях убедился в наличии Улам Аба, согласно тому, как написано в Торе. И так далее. Что такой человек обычно делает? Зачем он совершает поступки? Каждый из нас совершает поступок только ради какой-то мотивации. Если человек не верит в будущий мир, значит, вся его мотивация, она только предназначена для этого мира. Если его мотивация предназначена для этого мира, то получается, что она умирает в этом мире вместе с его смертью. Таким образом, у человека просто нет никакого проникновения за тот мир, в котором живет он вместе с животными. Такой человек заканчивается вместе с этой иллюзорной действительностью одновременно. Когда заканчивается его физическая жизнь, заканчиваются и все его поступки, влияние всех его поступков, потому что он там просто не сажал. Для того, чтобы человек имел поле, он должен взять это поле и в него вкладывать. Если у человека есть поле вместе опасно, где стрельба идет, где не так надежно, то, по всей видимости, он решит, что это поле не очень надежное. Не стоит туда вкладывать средства. Лучше выбрать какое-то более надежное поле. Поэтому возникает вопрос, как, в какое поле мы вкладываем? Когда мы совершаем наши поступки, мы вкладываем только в поле этого мира? Или у нас есть какое-то намерение также в мир будущего? Поэтому три категории людей таки теряют долю в будущем мире. Именно по этой причине. Что это за три человека? Нечестивец, который где-то может сделать грех по причине того, что он не выдержал его злое начало и победил, он не смог устоять против него. Он получает все-таки долю в будущем мире, потому что общее намерение у него было. Он сделал какие-то добрые дела, которые попали туда, в эту директорию будущего мира. Кто же не имеет долю в будущем мире? Три категории людей. Тот, кто говорит, что «Энхи атамити мим хатурат», говорит, что воскрешение из мертвых не в Торе. В Торе об этом не сказано. Тот, кто говорит, что Тора не с неба. Если Тора не с неба, получается, что это какая-то умная философская психологическая книга, которая, в принципе, говорит нам о достаточно неплохих заповедях. И эти заповеди Торы следует соблюдать хотя бы потому, что человек, который по ним живет, он более элитарен, нежели чем человек, который попирает и живет желаниями брюха своего. Поэтому, говорит человек, лучше жить такой заповедь, хотя я не верю, что это с неба, говорит человек. И Апикорес тот, кто отрицает проникновение божественного в этот мир и ашгахапати, частное божественное правление человека, Богом по отношению к человеку. Куфер бейкар, тот, кто отрицает фундамент, он теряет долю в будущем мире, потому что его вера, она только в то, что умирает здесь, в этом мире. Важно понимать, что вера должна быть грамотной, а не рабоче-крестьянской. А именно, если мы сегодня верим в основном, что Творец мира, который вывел евреев из Египта, это такой большой бог с длинной бородой, который сидит на облаке и приятно нам улыбается, то это очень печально, потому что такая вера, она очень хорошо подходит для ислама. Но для евреев она слабо подходит. При таком образе бога, который создается у нас, очень трудно иметь грамотное намерение, которое могло бы адекватно дать адекватный удельный вес нашим заповедям и нашим поступкам. Тот, кто верит в историю, для него первичное понятие – это уламазе. То есть тот, кто верит в подобного рода истории, Бога с большой бородой, для него так или иначе первичным понятием являются образы, которые существуют в этом мире. В то время как истинная вера это та вера, когда первичное понятие связано с системой будущего мира, где истинная действительность, описанная Торой, на всех четырех уровнях ее комментария, стоит перед глазами человека. Такой человек, как сказано о нем в Перке Хелек, что «Коль Исраэль ештаем хелек лолам аба», «Весь Израиль есть у них доля в будущем мире», Шенеймар вам хаку лам цадиким, как сказано, и народ твой, все цадиким, сказано в Пирке Авот. Ло лам иршу эрец нецер матай. Всегда они унаследуют землю, которая является посаженным садом моим, маасе еделит пэр, изделием рук моих для того, чтобы украситься этим. То есть это место красивое. Бог сам говорит, что то место, которым он может украситься, это не этот мир, а будущий мир. Все наши удовольствия, которые мы можем увидеть в этом мире, это жалкий процент того божественного света, той божественной красоты, которая может быть в Уламаба. Вэлушэнэм хэлэк луламаба, вот те, у кого нет доли в будущем мире. Кто это? Тот, кто говорит, что энтхиятамити мингатора, что воскрешение из мертвых не истории. Вэнтурами нашамами, что раз небо вэпикоэрс. Дай Бог, чтобы все мы удостоились унаследовать этот самый Ганэдэн. Создать себе Уламаба, тот мир, который произойдет в результате того, что каждый день наши действия будут оказывать проекцию на будущий мир. При этом очень важно иметь в виду, что бездействие, когда человек просто бездарно тратит время, оно для нашей проекции на будущий мир оказывает негативное воздействие. Потому что мы расходуем тот потенциал жизни, который нам дан, при этом не создавая ничего позитивного. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.